Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Дорогие слушатели, здравствуйте. Светлый вечер на Светлом радио. Меня зовут Алексей Пичугин. Я рад вас приветствовать. У нас продолжается светлая неделя. Христос воскресе, дорогие слушатели. Я с удовольствием представляю своего собеседника сегодня, в ближайший час, эту часть нашего с вами светлого вечера вместе с нами и с вами проведет священник Дмитрий Диденко, директор Варнинской православной гимназии. Отец Дмитрий, здравствуйте.
Здравствуйте, Алексей. Воистину воскресе и дорогих слушателей с праздником Пасхи. Поздравляю.
Сегодня мы, правда, не про Пасху будем говорить. У нас интересная библейская тема, связанная с библеистикой, с священным писанием. Мы вспоминаем вспоминаем евангелиста Марка завтра, и поэтому мы решили поговорить и о нем, о том, что известно о евангелисте Марке, и о Евангелии, которое нам от него осталось. Давайте, наверное, начнем с истории, кто такой был апостол и евангелист Марк. Понятно, что уже из этих слов мы знаем, что он апостол, что он евангелист, но все-таки известно ли что-то в целом о его жизни?
Да, я бы хотел вначале отметить тот интересный факт, что из четырех наших канонических Евангелий, от Матфея, Марка, Луки и Иоанна, два Евангелия от Марка и от Луки явно написаны теми, кто не принадлежал к числу 12 апостолов. Это Марк и Лука. И поэтому, конечно, нас интересует, каким образом так получилось, что вот эти два человека оказались свидетелями проповеди и жизни, и страданий Господа Иисуса Христа. И в случае евангелиста Марка традиция, и надо сказать, что здесь и современная наука тоже, по крайней мере, не вся, вступает в противоречие. Традиция говорит, что автор Евангелия, евангелист Марк, это спутник апостола Петра. А точнее, скорее всего, его переводчик. То есть тот, кто помогал ему общаться с грекоязычной аудиторией. А греческий язык в то время в Римской империи был разговорным языком. Во-первых, для очень большой части империи, для восточных ее областей. И не только для Греции, для жителей Сирии, Малой Азии. То есть они все, несмотря на то, что у них был свой язык, очень часто так бывало, что они могли говорить на своем языке, но писать могли только по-гречески. Но и в западной части империи все образованные люди считали своим долгом владеть греческим языком.
Простите, а как же, они не знали разговорного языка, но могли на нем писать, а как они же не могли писать то, чего не понимали?
Нет, здесь нужно пояснить, что они, конечно, знали разговорный язык и свой родной язык, и греческий, но писать они могли только на греческом, на своем родном не могли. Такое действительно было, и просто из-за того, что письменность была многих языков не развита и не востребована. Сейчас можно такое встретить среди представителей наших каких-то малых народов, населяющих территорию России, они, конечно, пишут по-русски. И Марк – это, как мы уже упомянули, переводчик, спутник Петра, и, возможно, и скорее всего так и было, тот, кто выполнял функции секретаря. Поэтому логично предположить, что проповедь апостола Петра как свидетеля ученика, непосредственного спутника Господа Иисуса Христа, была облечена в литературную форму и вот превращена в известное нам Евангелие вот этим его спутником по имени Марк. Но вот на ваш вопрос, Алексей, что известно о его жизни, вот известно довольно мало. Конечно, есть житие, с которым слушатели могут ознакомиться, но все-таки из самого Нового Завета нам известно очень мало. В каких местах упоминается апостол Марк в Новом Завете? Во-первых, конечно, может быть, и многие слушатели вспомнят, что он упоминается в книге Деяний, когда апостолы Павел и Варнава собираются идти, скорее всего, он упоминается, они собираются отправляться на проповедь и сначала берут, а потом отказываются, Павел отказывается брать с собой человека по имени Марк. Также апостол Марк упоминается в первом послании, в первом соборном послании апостола Петра, тоже в качестве его спутника. Да, ну вот что, собственно, можно сказать о наших сведениях о жизни апостола Марка на основании Нового Завета. Ну а традиция говорит нам о том, что он, конечно, потом тоже принял мученическую кончину, как и все апостолы.
А почему в таком случае, это логичный вопрос, мне кажется, мы имеем Евангелие от Марка, который записывал все со слов Петра, и наверняка, собственно говоря, Петр был в курсе того, что Марк записывает. Почему у нас нет Евангелия от Петра?
Это один из таких вопросов, на которые было бы интересно знать ответ. Действительно, вот я так бы как бы попытался об этом сказать вот в предыдущей моей реплике, что удивительно, почему у нас вместо четырех Евангелий от непосредственных свидетелей есть только два. И почему действительно сам Петр этого не делал? Ну, конечно, на этот вопрос нельзя дать утвердительного ответа, в том плане, что нельзя просто вот с полной уверенностью сказать, почему это было. Но вот можно только предположить, и такое то, что я могу здесь сказать, это, скорее всего, то, что в древнем мире, ну и вообще мы помним, кто были ученики Иисуса Христа. Это были бывшие рыбаки, и они не были представителями образованного слоя иудейского. И, конечно, писать, да еще и по-гречески, вряд ли было им доступно. Вот это первое. А второе, кажется, что предание проповеди литературной формы не было первоначальной задачи в древней церкви. То есть пока были живы свидетели, кажется, что их устная проповедь была важнее, чем ее письменная фиксация. То есть, по-моему, и сейчас логично, и сейчас даже, я думаю, что для современного человека понятно, что более ценно услышать живую речь из уст свидетеля, чем прочесть нечто написанное. Хотя необходимо, конечно, фиксировать устную традицию. Но фиксация устной традиции – это дело такое более техническое, поэтому логично, наверное, его доверять кому-то, вот, кто действительно обладает такими навыками. А евангелист Марк, и вот об этом, может быть, мы тоже скажем еще подробнее чуть позже, это человек, который действительно был образованным и действительно, несмотря на то, что вот можно часто услышать, что язык Нового Завета простой, действительно обладал литературным талантом. И вот такая простость и легкость и незатейливость языка Евангелия от Марка не является свидетельством того, что автор был недообразован. А наоборот, это такое своего рода литературный прием для того, чтобы сделать текст доступным как можно большему числу слушателей. Вот мы и сейчас можем сказать, что профессионализм проповедника, учителя, оратора заключается не в том, чтобы сказать как можно сложнее, наоборот, чтобы сказать так, чтобы было понятно как можно большему количеству людей, как можно более широкой аудитории. Тот, кто говорит о своем предмете сложно и непонятно, очевидно, менее эффективен.
Мы привыкли считать, что Евангелие от Марка как раз то Евангелие, та книга, которую нужно советовать людям, которые спрашивают, чтобы им почитать, ну, даже не о церкви, вернее, а вот чтобы почитать из Священного Писания, обычно в первую очередь советуют Евангелие от Марка. Интересно, что оно было, и вы говорите, и об этом тоже пишут многие, что оно было адресовано в первую очередь язычникам, поскольку в нем нет тех моментов, которые встречаются у других евангелистов, которые явно направлены на проповедь вглубь иудейской традиции, внутрь иудейской традиции. Оно, скорее направлено вовне, потому что оно лишено вот этих подробных описаний закона, ссылок на Ветхий Завет, что было бы авторитетным именно для иудеев. Язычникам это не так важно. И поэтому, как я понимаю, оно более емкое и более понятное для людей, которые вообще ничего не знают о религиозной традиции Палестины.
Да, совершенно верно. Вот очень правильное замечание. Действительно, похоже, что Евангелие от Марка, во-первых, своей краткостью, во-вторых, как я уже упомянул, такой незатейливостью языка, а в-третьих, максимальной понятностью. Там вот даже те арамейские фразы, или слова, которые там все-таки встречаются, обязательно объясняются, является наиболее привлекательным для людей, как вы сказали, совершенно незнакомых с традицией. То есть оно как бы стоит на самом деле у входа в Новый Завет. Несмотря на то, что сейчас оно занимает второе место вот в наших традиционных изданиях Нового Завета, тем не менее оно как бы является таким введением в Новый Завет. Тем более, что здесь просто нельзя не упомянуть, что Евангелие от Марка является самым древним из наших четырех Евангелий. Написано оно, как считается, около 68 года после Рождества Христова. И по разделяемой большинством исследователей и толкователей версии, оно явилось источником для Матфея и Луки. Причем евангелист Матфей использует вообще весь материал Евангелия от Марка. То есть он берет все Евангелие от Марка, ну не просто его, конечно, механически переписывает, но тем не менее берет весь его материал и дополняет своим. А евангелист Лука берет почти весь материал Евангелия от Марка. И также отмечается, что и даже Иоанн был знаком.
То есть, простите, они были знакомы с текстом Марка. Мы можем, опираясь на это, говорить, что все-таки это, наверное, самый ранний евангельский текст, верифицированный, до нас дошедший.
Да, совершенно верно. И даже, вот я как говорю, даже евангелист Иоанн знаком с материалом Марка. И вот хотел бы отозваться на то, что вы сказали про рекомендации читать Евангелие от Марка новоначальным. Это действительно так. Например, вот знаменитый наш проповедник 20 века, богослов, митрополит Антоний Сурожский, тоже вот проводил специальные беседы на Евангелие от Марка, именно на это Евангелие. Оно теперь эти беседы изданы отдельной книгой, вот, которая как раз так и называется. Но вот парадоксальным образом в Древней Церкви Евангелие от Марка не было популярным. Это свидетельствуется меньшим количеством рукописей. То есть вот количество рукописей Евангелия от Матфея и Луки, которые до нас дошли, больше, чем количество рукописей Евангелия от Марка. И вот причина, как кажется, в том, что оценивалась, ценилась не краткость, а казалось, что вот как бы Матфей и Лука, наоборот, дают более полную картину. Поэтому вот здесь нужно сказать, что так было не всегда. То есть, например, скорее всего, оглашаемым в Древней Церкви предлагали, может быть, если у них, конечно, была такая возможность, а далеко так было не всегда, читать Евангелие от Матфея и Луки. И, кстати говоря, вот я скажу, что я сам с некоторого времени, когда приходят люди, и я с ними провожу беседы перед крещением, я им рекомендую читать все-таки Евангелие от Матфея. Потому что в Евангелии от Матфея есть систематизированные речи Спасителя. То есть, например, ну, самая главная ценность – это Нагорная проповедь. В Евангелии от Марка тоже все это есть, но там немножко другая композиция. Поэтому, несомненно, то, что Евангелие от Марка самое древнее, и, несомненно, его литературное качество, и, несомненно, также то, что для современного человека, и в особенности для тех, кто планирует прочесть все же все Евангелия, а не только одно. Я вот все-таки говорю, когда про оглашаемых, то здесь, ну, как вы понимаете, большая вероятность и риск того, что они прочитают только одно Евангелие, которое им посоветуют. Поэтому я обычно советую Евангелие от Матфея. Но если человек собирается прочесть все Евангелия, весь Новый Завет...
Но ведь он рано или поздно может это сделать.
Да, да, вот, конечно, есть такая надежда, но есть и какое-то трезвое понимание, что да, что может и сделать, а может и не сделать. Так вот, если человек хочет прочесть весь Новый Завет, то действительно начинать с Евангелия от Марка – это логично, и не только с точки зрения просто исторической достоверности, но также с точки зрения, что это как будто бы в сжатом виде в нем подаются все темы, которые потом будут так или иначе раскрыты, дополнены у других евангелистов.
Светлый вечер. На радио Вера.
Я напомню, что сегодня мы беседуем со священником Дмитрием Диденко, директором Варницкой православной гимназии в Ростове-Великом, и вспоминаем мы о евангелиста Марка накануне, собственно, дня, когда вспоминает его вся церковь, и говорим о Евангелии от Марка. Евангелие от Марка есть... Вот, опять же, если мы говорим, что... евангелисты Матфей и Иоанн, как минимум, ориентировались на Евангелие от Марка, то мы не находим там подробного описания всего, что было после воскресения, там вообще последняя 16 глава очень схематично про это говорит. Ну и опять же, это считается, и традиция изучения Библии последних лет нам говорит о том, что стихи, последние 10 стихов Евангелия от Марка, это то, что было туда вписано позднее, во втором веке. Изначально оно завершалось словами: «Выйди из гробницы», они побежали прочь, обезумев от страха, и ничего никому не сказали, потому что боялись. А дальше уже идет 10 стихов, а даже 11, которые повествуют о воскресении Христовом. Но либо у Евангелия от Марка действительно было какое-то длительное завершение, которое продолжение до нас не дошедшее, или они ориентировались совсем на другие сведения, на свои собственные воспоминания в случае Иоанна или Матфея. Но вот тут не очень понятно.
Да, Алексей, это очень важный вопрос, но вот здесь я хотел бы сразу сказать, что это не только современные исследователи придумали, будто бы окончание Евангелия от Марка не родное, как говорят. Нет, это было известно уже в церковной древности, в частности, святой блаженный Иероним Стридонский уже писал об этом, что окончание Евангелия от Марка было написано не Марком, и это свидетельствуется древними рукописями. И вот 8 стих, который вы сейчас упомянули, что никому ничего не сказали, потому что боялись, он просто не может быть окончанием. То есть автор Евангелия от Марка, человек, как мы упомянули, обладающий литературным талантом, понятием о композиции, не мог так обрубить свое повествование. Поэтому здесь опять нам остается только предполагать, возможно, что так, по той или иной причине настоящее окончание было утрачено, или почему-то Марку не удалось написать это настоящее окончание. А нынешнее пространное окончание было составлено кем-то уже из окончаний Матфея и Луки, то есть, как вы сказали, по тем сведениям, которые известны из тех Евангелий. И нужно еще сказать, что в рукописях встречаются разные варианты этого окончания. То есть то окончание, которое теперь в наших изданиях Нового Завета называется пространным эпилогом, можно еще встретить краткий эпилог. Например, вот у нас наши слушатели могут увидеть в магазинах церковной литературы продается такое параллельное издание греческого и русского текстов Нового Завета, причем русский дается в переводе епископа Кассиана Безобразова. Там можно прочитать и пространный эпилог, который у нас у всех на слуху, и краткий. Но, тем не менее, нужно понять, что ни тот, ни другой не является частью настоящего оригинального текста, окончание которого утеряно. Но, в любом случае, мы должны сказать, что Евангелие от Марка, оно наиболее кратко описывает события воскресения и то, что после него. И дальше мы видим, что Евангелие от Матфея как бы отодвигает эту планку. И даже мы можем это заметить, наши слушатели, знакомые с богослужением, могут это заметить, что по количеству текстов евангельских, которые читаются на всеночном бдении. И Евангелие от Луки наиболее так вот пространно, и от Иоанна наиболее пространно описывают события после воскресения.
В чем уникальность повествования Евангелия от Марка? Какие моменты из земной жизни Спасителя мы встречаем только в Евангелии от Марка и более нигде или наиболее полно им раскрываются?
Да, это очень хороший вопрос. Теперь мы можем сказать нечто о Евангелии от Марка в целом. Во-первых, я бы хотел начать этот разговор с того, что упомянуть, в принципе, в целом о композиции Евангелия от Марка. Как я уже сказал, это Евангелие, признают и признавали многие его читатели, исследователи, даже если не брать тот факт, что оно является частью нашего христианского священного писания, должно быть помещено в ряд выдающихся произведений мировой литературы. Потому что это не просто такой пересказ чьей-то проповеди. Это действительно завершенное литературное произведение, которое нужно поместить в жанр античных биографий. Биография, я думаю, слушатели понимают, жизнеописание. И которое, судя по тому, что оно самое древнее из наших канонических Евангелий, которое внутри этого жанра биографии создало свой поджанр под названием Евангелие. А Евангелие в переводе с древнегреческого языка мы должны на современный язык перевести как «радостная весть». Так вот, композиция Евангелия от Марка, ну, здесь можно приводить разные деления. Я хочу привести такое самое простое деление. Делится на две части. Это служение Господа Иисуса Христа в Галилее до исповедания Петра. Мы сейчас скажем про исповедание Петра. И служение в Галилее, путь на страсти и страдания Господа Иисуса Христа и воскресение Его в Иерусалиме. Таким образом, получается, что в центре композиции Евангелия от Марка стоит как раз вот это исповедание Петра. И, знаете, это важный аргумент в пользу того, что действительно автор Евангелия от Марка – это тот, кто общался с апостолом Петром. Поэтому вот, ну, поскольку писал на основании его воспоминаний, то вот в центр своего произведения он поставил Евангелие, исповедание Петра. Ну, просто два слова скажу о том, что это такое исповедание Петра. Исповедание Петра – это то, что произошло в окрестностях языческого города под названием Кесарея Филиппова, когда Иисус был там со своими учениками, причем, как вы тоже отмечают толкователи, очень важное обстоятельство. Причем это произошло в то время, когда Иисус не был в славе в своей. То есть он не творил многих чудес в этом городе, а население там было преимущественно языческое, и к нему так не относились там, как к чудотворцу. И он, находясь там, спрашивает у своих учеников, за кого меня почитают люди, на что Петр, ну, там отвечают и другие ученики, на что Петр говорит: «Ты Христос, Сын Бога Живого». То есть он применяет к Иисусу, к своему учителю, вот этот мессианский титул. То есть он говорит фактически, что «ты тот, напряженное ожидание которого наполняло все вот эти столетия иудейской истории, которые особенно обострились как раз вот на рубеже наших эр, вот, тысячелетий». На что Христос отвечает ему, ну, он произносит знаменитые слова о том, что «ты Петр, и на этом камне я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее». И после этого исповедания Петра впервые вводится тема страданий Иисуса. Вот, это такое центральное событие Евангелия от Марка. А что касается того, что вот вашего вопроса, да, о чем говорит какая-то вот литературная особенность Евангелия от Марка, я бы вот хотел назвать следующее. И это просто очень важно в контексте того, что мы недавно вспоминали. Вот у нас недавно была в нашей памяти Страстная Седмица. И вот мы привыкли, что... И это обычно можно услышать в каких-то учебниках, прочитать или услышать сам вон, или, может быть, те, кто имеет какое-то образование, такое, то или иное церковное образование, тоже об этом знают, что Спаситель с креста произносит семь слов, семь речений. Но вот если взять Евангелие в отдельности, то мы же не увидим эти семь речений. Это просто сборная такая вот солянка из всех евангельских описаний страданий. Вот если мы посмотрим на Евангелие от Марка, то вот 15 главу, то мы увидим, что Иисус на кресте молчит. И не только он молчит на кресте.
Есть даже термин такой «молчание на кресте».
Да, да, совершенно верно, Алексей. Вот в самом начале 15 главы Евангелия от Марка, когда Пилат спрашивает Иисуса: «Ты ли царь иудеев?», он говорит, он ему отвечает: «Это ты говоришь». И после этого он замолкает и больше вообще почти ничего не говорит. И смотрите, после этого его спрашивают: «Почему ничего не отвечаешь? Смотри, сколько против тебя обвинений». Они ведут его на казнь и распинают, издеваются над ним тоже. Вот есть такое, вот там слушатели могут почитать 15 главу себя,
ну да,
самого.
И там только говорится единственное о том, что Спаситель мог сказать на кресте, это то, что он: «Боже, Боже мой, зачем ты меня оставил?».
Да, да. И вот смотрите, и это как раз пример вот тоже, вот это его единственные слова с креста, которые он произнес: «Элуи, Элуи, лемаса вахтани» на арамейском языке.
«Элахи, элахи, лемаш вахтани», да, еще
да,
там вариант
произношения. Да, и это то, что не поняли слушатели, видите, они говорят, несмотря на то, что они, по идее, должны были бы понять, они по свидетельству текста говорят: «Слышите, это он зовет Илью». То есть вот действительно вот это молчание на кресте – это то, что уникально для Евангелия от Марка. И то, что как-то совершенно по-другому представляет нам страдания Спасителя. как-то вот как отмечают вот исследователи, толкователи, вообще просто читатели текста, мы можем заметить, что вот образ Спасителя, а мы знаем, что, в принципе, из каждого Евангелия он, может быть, дополняется, пристает с какой-то новой стороны, то здесь образ Спасителя такой более человечный. Что все-таки это действительно тяжелое страдание, во время которых, скажем, он не, Спаситель не пытается представить себе вот какое-то свое величие, не пытается показать свое превосходство. Вот, чего, может быть, мы ждем, многие бы ожидали, в древности даже были такие еретики, которые утверждали, будто бы он не по-настоящему страдал. Но здесь видим настоящее страдание. И еще в Евангелии от Марка есть вот такой вот в 39 стихе есть слова центуриона.
Поистине этот человек был сыном Божьим.
Да, сотник. И вот тоже, кстати, это, во-первых, только у Марка, если я не ошибаюсь. А во-вторых, тоже характерно, что сотник, римский солдат, римский чиновник произносит эти слова. Тоже для слушателей из язычников это как бы обнадеживающе. То, что
важный, смотрите, акцент.
Да, смотрите-ка, иудеи, его ученики его оставили, а тот, кто руководил казнью и был поражен тем, как этот человек страдает, и теми событиями, которые вот здесь говорится, что завеса разодралась, да, надвое в храме, был поражен этим и вот исповедал его. Воистину человек этот был сыном Бога. Поэтому вот такой вот, такие вот особенности Евангелия от Марка.
И давайте упомянем о ней буквально через минуту. Я напомню, у нас сейчас небольшой перерыв. Я напомню, что сегодня мы беседуем с директором Варницкой православной гимназии в Ростове-Великом, священником Дмитрием Диденко. Я Алексей Пичугин. Мы говорим о Евангелии от Марка и через минуту продолжим говорить.
Светлый вечер. На радио «Вера».